Мы продолжаем наше исследование Евангелия Иоанна. Мы говорим сегодня о 7 главе. Мы будем исследовать несколько стихов. Первые стихи с 1 по 9 стих. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Великий конфликт». Дело в том, что Евангелист Иоанн, представляя нам Иисуса Христа и объясняя все, что нам нужно знать для того, чтобы мы могли веровать в Него и, веруя, иметь жизнь во имя Его, то есть иметь спасение, иметь вечную жизнь. Апостол Иоанн касается многих вопросов, которые связаны с этой темой. Он говорит, наверное, кроме Иисуса Христа, второй темой, наиболее важной или доминирующей в этой книге, в этом Евангелии, является вопрос веры, и мы уже останавливались на нем несколько раз с разных сторон. Сегодня мы коснемся вопроса отношения людей к Иисусу Христу, а точнее, большого водораздела, столкновения двух тектонических плит, столкновения двух миров, которые мы видим во взаимоотношениях Иисуса Христа с окружавшими Его людьми. Это чрезвычайно важный вопрос не только с точки зрения христологии, не только с точки зрения истории того, как зарождалось христианство и каким образом Иисуса Христа воспринимали люди. Этот вопрос непременно сегодня касается непосредственно каждого из нас. Он касается понимания того, кто мы и каким образом мы живем здесь на земле, и как мы должны соизмерять свою жизнь, каким образом строятся наши отношения с миром, который нас окружает. Не понимая этой темы, нам, христианам, очень сложно будет жить в постоянно изменяющемся, скользящем и все больше и больше набирающем силу в этом скольжении в пропасть, в мире морального растления, в мире греха. Мы знаем, что Иисуса Христа и Его служение воспринималось неоднозначно. Первые ученики последовали за Христом. Мы знаем, что некоторые люди, кроме учеников, также были расположены ко Христу. Они встречали Его как великого учителя, некоторые даже признавали Его Мессией. Но в то же самое время практически с самого начала сформировалась группа, которая воспринимала Иисуса Христа враждебно. Поначалу никто не думал о том, что эта группа когда-то сыграет решающую роль во всем, во всей этой истории, во всем процессе отношения Иисуса Христа с людьми. Но она в действительности приобрела доминирующую позицию, и она играла ключевую роль тогда, когда Иисуса Христа арестовали, несправедливо обвинили, приговорили и предали на смерть от рук римских воинов. И эти обстоятельства были далеко не случайными. Евангелист Иоанн, так же, как и другие евангелисты, они объясняют нам, они объясняют всем последователям Иисуса Христа, объясняют сущность того, что значит настоящее христианство. И они объясняют, каким образом настоящее христианство связано с миром, в который это христианство проникло. Представьте себе картину, о которой мы говорили уже несколько раз, я даже рисовал здесь на экране схемы, картину, в которой весь мир, который лежит во зле, и в этот мир, мир, который подвержен греху, в котором царствует грех, в этот мир проникает, вторгается Божий Сын. Он приносит туда жизнь, Он приносит свет, Он приносит спасение, Он приносит истину, Он приносит любовь. И вот этот весь мир, который лежит во зле, он реагирует на то, что принес Иисус Христос. И как мы видим, что мир реагирует далеко не самым лучшим образом. Дело в том, что Христос и Его жизнь, они никогда не смешиваются с миром и его идеологией. Эти две субстанции просто невозможно смешать. Это то, что мы видим снова и снова, напоминается нам на страницах Священного Писания и особенно в Евангелии Иоанна. Мы начнем читать 7 главу с 1 стиха. Здесь сказано следующее. «После сего ходил, Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его». Это интересные слова. Вот в чем, вот в каком смысле. Здесь сказано «после этого». Вот это, эти два слова «после этого», они включают в себе период около 6 месяцев. То есть с 6 главы, вот там, где мы остановились, и до 7 главы между этими событиями прошло примерно 6 месяцев. Эти события подробнее описаны другими евангелистами. Например, евангелист Марк посвящает этому почти 4 главы, с 7 до 10 главы. Евангелист Иоанн, как мы уже неоднократно отмечаем, выбирает самое важное для его цели. Он не говорит обо всем, тем более он пишет последний. Тогда, когда 3 Евангелия уже были написаны, он, скорее всего, был знаком с ними. Поэтому он дополняет, только останавливаясь на тех вопросах, которые наиболее важные. Слова «ходил по Галилее», и «Иисус ходил по Галилее» означают интенсивное служение. Иисус занимался интенсивным служением, Он исцелял больных, Он воскрешал мертвых, Он изгонял бесов. В этот же период произошло преображение, на горе преображения Он преобразился перед учениками. То есть очень насыщенный период, но это все служение было служением в Галилее. И здесь сказано, почему. По Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить Его. Если мы посмотрим на карту того времени, то мы можем увидеть очень интересное разделение этой всей территории на 4 части. Территория Палестины в то время была разделена на 4 части. Иудеи и Самария, они находились под юрисдикцией Архилая. Вы помните, что когда Ирод Великий умер, он разделил все свое царство на 4 части, и ими правили разные люди. Вот здесь это Иудеи и Самария, вот здесь зеленым цветом она здесь отмечено, они были под управлением одного правителя, которого звали Архилай. Вот. Иудея дальше, то есть это был сын Ирода Великого. Галилея находилась под управлением Ирода Антипы. Вот здесь вот таким вот другим цветом выражено это. Вот. Кроме того, есть были еще 4 части. Итурея, верхняя часть восточного берега Галилейского озера, вот, они находились под управлением Филиппа, может быть, вы помните, его упоминают евангелисты. И страна Гадаринская, это вот эта нижняя часть, она находилась под прямым управлением проконсула Сирии. Таким образом, тогда, когда Иисус, помните, был в Иерусалиме, где у нас здесь Иерусалим, вот здесь, был в Иерусалиме, когда он очистил храм, когда против него поднялось восстание, иудеи агрессивно были настроены, иудеи имели очень большую связь с иерусалимским правительством, с властями иерусалимскими. И они очень сильно хотели арестовать Иисуса Христа. И они были готовы это сделать, но они не имели такой же власти вот здесь, на территории другого штата. По-нашему это будет как бы другой штат, там уже были другие власти. И по этой причине Иисус провел все свое время в основном вот здесь. Вот эти несколько месяцев он провел вот здесь. Причина на это была ясно показана им. Он говорил, еще не пришло мое время. И вот после 6 месяцев настает очень интересное событие, которое и становится причиной разговора, который мы сегодня будем рассматривать. Второй стих говорит следующее. «Приближался праздник иудейский, поставление кущи». У иудеев, как известно, было много праздников. 3 из них считались самыми значительными. На эти 3 праздника люди должны были приходить в Иерусалим, в храм на поклонение. Праздник Кущи, по свидетельству Иосифа Флавия, был самым знаменитым, самым значительным, и вот почему. Этот праздник праздновали примерно в начале октября по-нашему. Это еврейский месяц Тишри. И этот праздник был связан с самым последним сбором урожая, то есть когда собирали урожай оливок. То есть это уже самое последнее, когда все уже закончено, во-первых. Во-вторых, в этот праздник Богом было дано повеление. В книге Левит, 23 глава, мы читаем, что в честь этого праздника иудеи должны были в течение 7 дней жить в кущах. Палатках. Это примерно как наши люди выезжают на кемп. Они, правда, не с этим связывают, но вот что-то подобное было тогда в израильском народе. Посмотрите, 23 глава Левит, 42 стих. «В кущах живите 7 дней». То есть оставьте свои комфортные, они, конечно, не такие комфортные были, как сейчас, но более-менее комфортные дома, Вот, и поселитесь в кущах, то есть шалаши такие они строили. Всякий туземец израильтян должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь Бог ваш. Заметьте, Бог напоминал о чудесном выводе народа из земли египетской многократно, разными инструментами. Праздник Пасхи был главным напоминанием, когда агнца каждая семья должна была приносить в жертву. Когда они вспоминали то, что произошло, когда Бог вывел народ израильский из Египта. Праздник Кущи была еще одна форма. Бог подчеркивал, показывал этим людям, пожалуйста, не забудьте, что в течение 40 лет ваши прародители, они жили в пустыне, они жили в палатках, у них не было никакой инфраструктуры, и они смогли выжить только по одной единственной причине, потому что Бог чудесным образом заботился о них. Заметьте, Он подчеркивает, «Я Господь, Бог ваш». Поэтому в эти дни весь Иерусалим заполнялся палатками. Их строили везде, на улицах, на площадях, на крышах домов. Дома там плоские, крыши домов плоские. На крышах домов строили. И это было, конечно, зрелище. И не просто зрелище, а одно дело, когда люди пришли, просто поклонились и ушли, принесли жертву и ушли. Другое дело, когда они там живут неделю. Они встречают старых знакомых, они знакомятся с новыми людьми. У них есть возможность рассказывать детям о том, что происходило, почему это так было. Ну, it seems like a lot of fun. Очень интересное такое было время, насыщенное время. Поэтому этот праздник собирал больше всего людей. Вот есть разные праздники, но там, где вот особенное что-то происходит, они больше собирают людей. По этой причине братья Иисуса Христа задают Ему очень интересный вопрос. Смотрите, третий стих мы читаем. «Тогда братья сказали Ему, выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру. Ибо и братья его не веровали в него». На это Иисус сказал им, «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник этот, а я еще не пойду на этот праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав им, остался в Галилее. Очень интересный разговор, и в центре этого разговора конфликт. Конфликт между Иисусом Христом и окружающим миром. Конфликт между Иисусом Христом и Его братьями, которые задают Ему вопрос. Он не так ярко здесь виден, но он начинается, Его грань проходит где-то именно здесь, в этой точке. Иоанн еще не раз будет отмечать противостояние мира Иисусу Христу, вражду, с которой Христу пришлось встретиться. Но этот разговор позволяет нам по-особенному увидеть природу конфликта. И самое главное, реакцию Иисуса Христа на то, что происходило вокруг Него. Это и есть одна из важных тем для верующих людей, для нас с вами. Во-первых, нам нужно понимать истинную сущность взаимоотношений церкви и мира. И, во-вторых, нам нужно сформировать нашу правильную реакцию на то, что происходит вокруг нас. Итак, природа конфликта. Всякий конфликт имеет свою причину. Если мы посмотрим на общее описание любого конфликта, то любой конфликт – это столкновение двух векторов. Два вектора, которые определяют направление и интенсивность движения. Два вектора, которые представляют собой две или более, два человека или две группы, возможно, людей – у которых есть определенные представления о реальности и достаточное желание это представление реализовать в жизни. И когда эти представления разные, отличаются одно от другого, то тогда носители этих позиций, они невольно входят в конфликт. В каком-то случае это просто остается конфликтом мнений, который не перерастает в что-то большее. В каких-то ситуациях этот конфликт приобретает видимую форму. Ситуация с Иисусом Христом, конфликт, возникший между Иисусом Христом и окружавшим Его людьми, это было столкновение двух миров. Столкновение, которое не могло остаться незамеченным. Это две разных системы жизни, это две разных системы ценностей, это две разных системы мышления и жизни вообще. Хотя инициатором этого конфликта было иудейское религиозное начальство, в него были вовлечены все. Вполне возможно, что многие даже не осознавали этого до конца, но абсолютно все люди и тогда, и я вам скажу, друзья, и сегодня, абсолютно все люди, они занимают или одно положение, или другое. Или они находятся в группе, в лагере, принадлежащем Иисусу Христу, или же они будут находиться в лагере, который принадлежит миру. Иоанн представляет здесь как минимум три грани природы этого конфликта, на которых мы кратко остановимся перед тем, как посмотрим на правильное отношение к нему. Начиналось все, как это ни странно, с вопроса полной зависимости Иисуса Христа от своего Небесного Отца. Это первая грань природы конфликта. Вот как это представлено в Евангелии. Давайте еще раз с первого стиха прочитаем. «После этого Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущи. Тогда братья его сказали ему: выйди отсюда и пойди в Иудеи, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне, ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру. Ибо и братья его не веровали в него». Первое, я хотел бы немножко остановиться на братьях Иисуса Христа. Кто это такие? Братья Иисуса Христа – это, безусловно, сыновья Марии и Иосифа, которые родились после Иисуса Христа. Если вы посмотрите в Евангелии от Матфея, евангелист Матфей упоминает имена даже четырех братьев Иисуса Христа – Иаков, Иосиф, Симон и Иуда. Там же он говорит о том, что у Иисуса были и сестры. Здесь мы видим, Иоанн добавляет, что братья Иисуса на этот момент не веровали в Него. Еще одна очень важная и интересная тема. Дело в том, что Иисус родился или был зачат сверхъестественным образом, но родился как нормальный ребенок. Он рос как нормальные дети, как все дети. Правда, мы читаем, что в 12-летнем возрасте уже было очевидно, что он обладает очень сильным, необычно большим знанием. Когда он пошел вместе с родителями, или родители повели его в храм, и когда вот там, находясь в храме, он пошел, или в обществе священников, фарисеев, книжников, он рассуждал о законе Господнем, и они были поражены, как много этот молодой человек, этот подросток знает. Это, безусловно, было известно братьям. Кроме того, братья знали о чудесах, которые совершал Иисус. Слова о том, что братья не веровали в Него, не означают, что они подвергали сомнению Его знания, и не означают, что они подвергали сомнению Его чудеса. Вполне возможно, вот здесь из этих слов мы можем сделать вывод, что они даже были за Него. Они даже хотели и желали ему успеха, но вот успех-то свой, его, они представляли совершенно не так, как его представлял Иисус. Они представляли успех точно так же, как его представляли фарисеи и книжники иудейское религиозное начальство. Посмотрите еще раз на эти слова. Посмотрите, они говорят ему: «Пойди в Иудею, сейчас там праздник кущи. Там соберутся народы, толпы со всего Израиля, и не только с Израиля, но со всего рассеяния израильского, великого рассеяния, толпы народа там. Пойди туда и яви то, что ты делаешь здесь. Яви, чтобы, посмотрите, они говорят, ибо никто, зачем же ты это делаешь где-то на задворках? Тебе нужно в Вашингтон, Д.С., тебе нужно в столицы мировые, тебе нужно в Лондон, тебе нужно в Париж, тебе нужно в Рим, туда, где собирается внимание всех людей. Что ты в каком-то батлграунде, в какой-то маленькой деревеньке находишься? То есть маленькое глухое место в Галилее, которое было далеко от всех тех политических, религиозных процессов, которыми бурлил Израиль в то время. Они его посылают туда, они побуждают, они говорят: «Яви себя миру, сделай то, что ты делаешь, и мир будет у твоих ног». Это примерно то же самое, что говорили иудейские лидеры. Они понимали, что Иисус обладает сверхъестественными способностями. Достаточно быстро они это поняли. Мы видим, что Никодим приходит, и он от лица Синедриона говорит: «Мы видим, мы понимаем, что ты учитель, пришедший от Бога». То есть они это очень хорошо поняли. Вопрос был только вот в чем, что они представляли, что этот великий учитель, он должен возглавить национальное освободительное движение здесь. Он должен был явить себя миру, и тогда все притихнут, включая римлян, которые там, в Иерусалиме. И вот тогда, наконец, наступит момент, когда трон Давидов будет восстановлен, когда царство Израилю снова обретет силу. Вот что говорят ему братья, подталкивая Иисуса Христа к такому шагу. Проблема братьев, так же, как проблема неверующих иудеев, была в том, что они не уверовали в Иисуса как в Сына Божьего. Они уверовали в Него как в великого пророка. И они очень хотели заставить Его, они ожидали, что Он, этот пророк, начнет работать на их интерес, на то, как они представляют. Друзья, у каждого из нас есть свое представление об успехе. У каждого из нас, когда мы уверовали в Иисуса Христа, есть свое представление, чего мы от Него ожидаем, чего мы от Него хотим. И нам кажется, что Он должен быть действовать вот именно так. «Яви себя миру», говорят ему братья. У каждого из нас есть своя собственная версия. Но, друзья мои, уверовать в Иисуса Христа – это значит принять Его версию жизни. И вот это то, к чему не были готовы фарисеи, иудейское начальство, и это то, к чему не были готовы еще на данный момент его братья. Мы знаем, что впоследствии братья Иисуса Христа уверовали. И мы знаем, что впоследствии два из них даже стали библейскими авторами. Послание Иакова написано братом Иисуса Христа, и послание Иуды написано братом Иисуса Христа. Это не Искариот написал, понимаете? То есть мы имеем дело с определенным процессом, в котором находятся эти люди. И вот эти братья, они видели Его, видели Иисуса вот в обойме своих собственных ценностей, своих собственных правил и стандартов. Проблема возникла в том, что Иисус не зависел от этого. Вот это им было непонятно. Иисус, вопреки ожиданиям людей, зависел только от одного – от воли своего Небесного Отца. Послушайте, что Он говорит здесь, 6 стих. На это Иисус отвечал им: «Мое время еще не настало». Здесь они все говорят, я представляю так, эти братья, конечно, очень хотели бы, их семья бы продвинулась сразу как. Вот сейчас вышел в Иерусалиме, и они бы ходили там вокруг и говорили: «Это наш! Это наш! У нас там есть свой человек». Люди представляли какой-то свой собственный интерес. И Иисус вместо того, чтобы купиться на их программу, а Ему предлагал это еще дьявол, помните, в самом начале, перед тем, как Он вышел на служение, во время Его искушения в пустыне: «Я дам тебе все царства мира, вся слава будет твоя». Иисус говорит: «Мое время еще не настало». А для вас всегда время. То есть Он говорит: «У меня есть определенное Богом время, когда мне идти, когда мне не идти». Вы можете идти в любое время на этот праздник. У меня другое расписание. Я живу совершенно по другому расписанию. 8 стих. Вы пойдите на этот праздник, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время не исполнилось. Кстати, мы немножко позже читаем, что он все-таки пошел, но пошел позже. И в этом был определенный Божий план, а мы потом в следующее воскресенье, если Господь позволит, поговорим об этом, в чем был этот план и почему Иисус остался на какое-то время еще в Галилее. Но мы видим здесь, что земная жизнь Иисуса Христа была расписана на небесах до деталей. И Он был покорен этому плану. Как известно, Он пошел на этот праздник позже, и Он говорит сейчас этим людям: «Я только тогда пойду, когда повелит мне Отец для моей жизни и для моей миссии». Это чрезвычайно важно. Так вот, друзья, зависимость от Бога, она невольно ставит каждого человека, делает каждого человека независимым от людей. В этом очень тонкая деталь нашей жизни. Мир, который нас окружает, принимает нас, если мы зависимы от Него. Если мы зависимы от Его вкусов, если мы зависимы от Его ценностей, если мы играем по Его правилам. От самых разных вопросов можно зависеть. Можно зависеть от денег и материальных ценностей, которые популярны в мире. Можно зависеть от идеологии, от философии жизни, которая господствует в мире. Можно зависеть от ценностей и целей мира. Это еще одна сфера, в которой очень легко впасть в зависимость от людей. В конце концов, можно зависеть от мнения людей, от их расположенности или нерасположенности, враждебности по отношению к нам, от их заинтересованности или безразличия в нас. Все это сделало людей рабами, зависящими от мира. Вы помните, во второй главе послания к Ефесянам апостол Павел, описывая духовно мертвых людей, он говорит очень интересные слова. Он говорит о том, что мы все некогда жили, и помните, там сказано, по обычаю мира. Дело в том, что мир не просто так существует вокруг. Мир имеет свою систему, идеологическую систему, свою систему ценностей. И она пронизывает нашу жизнь во всех категориях, во всех сферах, которые только мыслимы или немыслимы. И он везде хочет, чтобы каждый человек, существующий, живущий на земле, чтобы он играл по его правилам, чтобы он считался с его ценностями, чтобы он зависел от него. И вот приходит Иисус. Иисус был первый человек, который не зависел ни от чего. Он не зависел от денег, он не зависел от славы, он не зависел от популярности, он не зависел от мнения людей. Ему было все равно, что думает о нем кто угодно. И это раздражало людей. И это то, что приводило людей в состояние сначала нервозности, и потом, по мере того, как Иисус набирал силу, мы видим, как это приходит к следующему элементу. Это приходит к ненависти. Иисуса начинают ненавидеть. Заметьте, он ничего плохого не делал. Он никому из фарисеев, книжников, иудейских начальников плохого слова не сказал. Лично. Он ничего не сделал для римского строя или для системы иудейского начальства. Ничего не сделал. Все, что он делал, он просто пришел и независимо от существовавшей тогда религиозной системы начал проповедовать. Проповедовал Слово Божие, брал Ветхий Завет, читал и излагал его. Проповедовал сильно. Проповедовал так, что люди, которые его слушали, отмечали. Если вы помните, он проповедует, как власть имеющий, и добавляли, помните, не так, как книжники и фарисеи. Это стало вызывать реакцию. Друзья, вот эта фраза, которую я только что привел, она приведена в первой главе Евангелия Марка. Первая глава, самое начало служения Иисуса Христа. Он приходит, он несет служение, он проповедует, он говорит то, что ему Бог повелел. Он не пошел на поклон в Иерусалим к существовавшей тогда иудейской религиозной системе. Они ожидали, что вот этот великий учитель, он должен бы прийти и возглавить здесь, он должен бы прийти и сказать им, ну как вы, ребята, здесь, молодцы, вы продержались хорошо, я сейчас возглавлю вас, и мы вместе восстановим трон Давида. И здесь они видят, что он вроде бы плохого-то ничего не делает, но он сам по себе. Он от нас не зависит. И тогда они начали за ним слежку. Если вы помните, написано, что они следовали за тем, чтобы уловить его. Они искали, как придраться к любой мелочи, которая только возможна. И вы помните, они обвиняли учеников в том, что они едят без церемонии омовения рук. тогда были специальные церемонии. Это не просто они о гигиене и санитарии беспокоились, вот, а это была специальная церемония, когда руки нужно было несколько раз, сначала так, чтобы стекли, потом вот так стекли, потом вот так, потом еще как-то, чтобы стекли. То есть это специальная церемония, религиозная церемония омовения, омовение рук должно быть. И вот они ходят и смотрят, оп, поймали. А почему не омываете руки? Потом они идут через поле, голодные, устали. Здесь поле пшеницы, колосья. Кто-то взял, сорвал колосок, его расчистил, съел несколько зернышек. Они говорят, молотьбой занимались. Они занимались трудом, молотьбой занимались. Потом они собирают специальный совет и решили распустить молву. Он вообще сумасшедший, он с ума сошел. В конце концов, эксперты приезжают из Иерусалима, и они выносят свой вердикт, собирается специальная конференция на тему, кто такой Иисус. Они вердикт выносят, он действует силою князя бесовского. Заметьте, друзья, с чего началось все? В том, что он не зависел от них. В том, что он пришел, и он зависел только от Бога. Он зависел только от своего отца. Вся эта деятельность была продиктована ненавистью. Вот там вторая причина конфликта. Иисус поэтому и говорит, смотрите, 7 стих еще. «Мир вас не может ненавидеть, потому что вы по его правилам живете, а меня ненавидит». Это очень ясно и конкретно. «Меня мир не может терпеть», Иисус говорит. Это вполне категорично и вполне ясно. Эту истину Писание повторяет много раз. Матфея 24, глава 7 стих. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, и землетрясения по местам. Все же это начало болезни. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Друзья, посмотрите, что происходит сегодня. Люди готовы допустить христианскую идеологию в той или иной степени, лишь бы она только вписывалась в их систему, лишь бы она была подвластна их власти, признавала их власть и была покорной. Например, сегодня в современном обществе допустимо продвигать христианские ценности, апеллируя к науке. Например, если вы будете говорить, вот христианские, какая это христианская ценность, например, за зло абортов. Если вы будете говорить и приводить для этого научные данные, вас будут слушать. В какой-то степени кто-то будет спорить, кто-то будет не соглашаться. Но если вы будете исходить из научных каких-то вопросов, если же вы только скажете, так говорит Господь, ваш аргумент сразу же выводится за поле вот этого действующего дискурса, во-первых. И во-вторых, вы сразу считаетесь не только маргиналом, а каким-то мракобесом. Вот это реальность мира. Сегодня допустимы аргументы с точки зрения философа. Сегодня можно говорить о достижениях социологов, о достижениях психологов, то есть приводить какие-то аргументы как результат каких-то достижений или исследований психологов. Но совершенно неприемлемо опираться на авторитет Священного Писания сегодня. И это не просто так, друзья. Причина этого заключается в независимости. Потому что есть только две точки авторитета. Божий авторитет, выраженный в Писании, и человеческий авторитет, какой бы он ни был. Они-то могут спорить между собой, психологи с социологами или психологи между собой могут спорить, ученые с разных школ могут конфликтовать, но в общем они все – это один клуб. Это одна коалиция. Есть другая коалиция, есть другая группа, которая убеждена в том, что единственным авторитетом обладает Бог. И Его Слово может быть единственным основанием для жизни. «И будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Друзья, это слова Иисуса Христа. Здесь все зависит только от важности вопроса, от глубины убеждений и интенсивности эмоций наших оппонентов. Периодически они могут позволять чему-то существовать и более-менее функционировать. Периодически они могут напрягать эти отношения. Но в своей сути, в своей природе Это два совершенно несовместимых царства. Здесь происходит водораздел между двумя царствами. Царство Бога живого, которое управляется Божьим авторитетом, и царство мира сего, в котором правят люди. Причем эта претензия на власть, на право управлять вами, она является одной из наивысших ценностей и целей мира. Я помню, как это было в Советском Союзе. Я помню, как этим людям почему-то они не могли никак уняться со своим огромным желанием. Вот нас было в школе несколько детей, 8 лет, 9 лет, 10 лет, несколько детей, которые не принимали атеистическую конструкцию. И вся эта машина обрушивалась на нас. Ну, какое им дело, ребенок? Ребенок думает, что Бог есть. Но если его нет, но и что с того, что ребенок думает? Так вот, нет же, им не унималось. Они обязательно старались достучать. То же самое мы видим сегодня. Вот кто-то думает о том, что мужчина и мужчина может создать семью. Ну ладно, думайте себе так. Но нет же, им не имется. Им нужно обязательно заставить, чтобы весь мир сказал, что это нормально. Друзья, это два примера из двух разных миров. Из Советского Союза и современной Америки, современного западного мира. Но эти два примера показывают, что по сути своей эти два мира имеют совершенно разную точку опоры, и поэтому они не смешаются никогда. Периодически они могут сосуществовать. Периодически этот конфликт становится более очевидным. Причем разницы нет, друзья. Будут ли это демократы или республиканцы, будет это при капитализме или социализме, демократия или тоталитаризм какой-нибудь, монархия и так далее. Независимо от времени в истории, от расовой принадлежности, от образования, от экономического состояния, мир всегда будет жить своими собственными ценностями, не допуская и исключая развитие ценностей, независящих от Него. Вот почему Иисус говорит братьям: мир вас не может ненавидеть. Вы свои, а меня ненавидит. 7 стих. Через несколько десятков лет после этого апостол Павел повторил эти слова, многократно убедившись в них на практике. 2 Тимофею 3:12. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Друзья, это реальность, в которой мы живем сегодня. Нам нужно это ясно понять. Конечно, мы чуть позже посмотрим, как относиться к этой реальности, но первое – это реальность. Первая причина конфликта Иисуса Христа с миром – его полная независимость от мира. Второе – это ненависть, с которой мир встречает эту независимость. Есть третий здесь элемент – это свидетельство. Дело в том, что Иисус, он не просто жил независимо от людей. Он свободно и уверенно свидетельствовал об истине. Он не боялся людей. Он не был злым против людей. Он не искал, как бы поконфликтовать с ними. Но в то же самое время он жил абсолютно свободно. И когда он сталкивался с той или иной проблемой, с тем или иным вопросом, он об этом говорил. Он называл зло злом. Посмотрите еще раз 7 стих. Мир вас не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Обличение мира в его многочисленных грехах не было специальной миссией Иисуса Христа. Его главная задача была вернуть людей к Богу, привести их к истинным взаимоотношениям с Творцом и Создателем. Но там, где ему приходилось соприкасаться с тем или иным злом, он не стеснялся об этом говорить. Помните, когда он пришел в храм первый раз, и он обнаруживает, что там Анна и Каиафа, эти люди открыли специальную мафиозную структуру. Помните, я рассказывал об этом, что они сделали так, что люди не могут просто принести свою овцу, своего агнца для того, чтобы принести жертву. Они вынуждены были покупать только при храме, потому что священники придирались, не принимали, говорили: нет, мы это не примем. Вот. А при храме втридорого. Таким образом, там даже называли эти базары Анны. Там действительно делались деньги на этих бедных людях. Иисус, когда пришел, помните, Он говорит, вы сделали это место вертепом разбойников. Почему вертепом разбойников? Потому что они наживались на беде, на нищете, на нужде людей. Помните, Он обещал, обличал иудеев в том, что они оправдывали непочтение к родителям своей религиозности, Матфея 15:5. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. То есть, когда он соприкасался с этими фактами, он говорил о них. Он говорил, посмотрите, Писание говорит, почитай отцу и мать, но вы, отца и мать, но вы нашли форму, как вы можете объяснить свое непочтение, что вы не можете не заботитесь об этом. Он обличал книжников и фарисеев, что они заботились об очищении внешности, тогда, когда внутри были полны зла, хищения и неправды. Это, конечно, добавляло к ненависти. Мало того, что Иисус жил независимо от них и их системы ценностей, Он еще и выражал свое несогласие с тем, что они сделали, делают. Вот почему здесь сказано, потому что я свидетельствую о Нем, потому что дела Его злые. И Иисус очень точно говорит, я свидетельствую. Он не судит. Он не ищет возможности, как бы их уловить. Он свидетельствует о факте. Весь вес осуждения лежит на истине. Иисус даже ранее говорил о том, я не буду обвинять вас пред Отцом. Есть кому обвинять. Есть Моисей, то есть Его Слово. Слово Божие, данное через Моисея. Оно лежит тяжестью веса для того, чтобы осуждать вас. И эти люди, конечно же, чувствовали себя очень неловко, и поэтому враждовали с Иисусом Христом. Итак, природа конфликта между миром и Христом связана с тремя вещами. Первое – с независимостью Христа от мира, это его система авторитетов. Второе – с независимостью людей, претендующих, вернее, с ненавистью людей, претендующих на то, чтобы он зависел от них. И третье – с истиной, которая вскрывает человеческую неправоту. Есть второе, вторая грань еще в этой истории – это отношение Иисуса Христа к этому конфликту. Это не менее важная часть. Дело в том, что многие верующие люди вот в наше время, они попадают в одну или другую крайность в этом отношении. Одна сторона, когда люди перестают видеть это различие, и они потихонечку как бы покупаются на систему мира, становясь подвластными, зависящими от ней. Это одна категория, одна форма. Другая форма, когда люди становятся враждебными, агрессивными, когда они начинают воевать с этой системой мира. И одна, и другая, и один, и другой тип отношения к этому конфликту неправильные. Действия Иисуса Христа показывают нам пример правильного отношения. Первое, что мы видим, это свобода от духа вражды. Иисус не ищет возможности как бы поконфликтовать. Посмотрите первый стих. «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить Его». Он никогда не искал столкновения своей позиции с Ним. Он просто жил, выполняя волю Отца. Он был свободен от этого духа задиристости, от того, чтобы обязательно доказать свою правоту. Для него было намного важнее приобрести душу, чем доказать свою правоту этой души. Долгое время Иисус ходил по Галилее для того, чтобы изолировать себя от тех, кто был переполнен гневом, разъяренностью. Он не пытался во что бы то ни стало пойти туда к ним и показать им, как они неправы и каким образом они должны принять его власть и реагировать на то, что он говорит. Вместо этого он был наполнен искренним стремлением к созидательному служению. Он ходил по Галилее и служил. Он исцелял больных, он изгонял бесов, он проповедовал слово, он продолжал распространять Евангелие Царства вокруг себя. Это важная составляющая правильного отношения к восстающему против нас миру. Совершенно не обязательно ввязываться в каждый спор. Совершенно не обязательно доказывать каждому встречному, что он живет во грехе. Наша миссия другая. Наша миссия в том, чтобы принести людям Христа. Наша миссия принести того, кто способен спасти их души, изменить их жизнь. Да, в каких-то ситуациях Бог, естественно, приводит нас к необходимости говорить истину, касающиеся различных практических аспектов жизни, обличающую, иногда вскрывающую сущность, нечестивую, лживую сущность жизни людей. Вот почему апостол Петр говорит об этом, 1 Петра 3:15. «Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать отчет, ответ, и дальше посмотрите, с кротостью и благоговением, без вражды». Это то, чем жил Христос. Это самое сложное, друзья. В этом уловка дьявола. Дьявол играет на том, что когда мы сталкиваемся с несправедливостью, в нас вспыхивает, как мы это считаем, праведный гнев. В действительности, там, где есть раздражение, вражда, негодование на этих людей, там уже праведности нет, там уже неправедный гнев. И мы это оправдываем каким-то образом. Но здесь подчеркнуто, смотрите, будьте всегда готовы дать всякому требующему у вас отчета. То есть, когда вы соприкасаетесь, и когда ваша вера становится очевидна, что вы живете, покоряясь другому господину. Здесь сказано, будьте всегда готовы объяснить, почему это правильно. В этом объяснении, возможно, эти люди услышат обличение. Don't worry about it. Не переживайте об этом. Сделайте это только с кротостью и благоговением. Мы не ставим перед собой цель добиться социального переустройства мира. Но когда нас спрашивают о том или ином аспекте жизни общества, мы прямо говорим об этом. Например, мы прямо говорим о том, что брак – это союз мужчины и женщины. Одного мужчины и одной женщины на всю жизнь. Почему так? Бог так сделал. Бог так создал. Принимает наш аргумент или не принимает – это уже и дело. Но мы имеем эту глубокую убежденность. И поэтому мы живем и функционируем так. Или же сексуальные связи вне брака – это зло. Коррупция, взятки, разного рода обман – это грех. Мы не занимаемся политикой, но когда нас спрашивают о том или ином кандидате, о той или иной политической системе, мы говорим то, что говорит Священное Писание. Уже вот это правильная точка, это не изолированность от мира, и в то же самое время это не какая-то попытка постоянно конфликтовать с ним для того, чтобы переделать его. Это спокойная, независимая жизнь. Только она в действительности обладает силой и влиянием. Второе, что мы видим в реакции Иисуса Христа, и то, что касается нас сегодня, это полное доверие Отцу. Он, во-первых, свободен от духа вражды. Это то, чему нам нужно учиться. Во-вторых, эта свобода возможна только тогда, когда мы полностью доверяем себя и всю свою жизнь, и все обстоятельства, доверяем Небесному Отцу. Посмотрите, Иисус говорит, когда братья спрашивают Его, «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои, то есть те, кто там много людей, которые уже когда-то следовали за Христом, чтобы они вот там видели твои дела, там есть много твоих сторонников». Он, когда слышит это все, он отвечает, 6 стих, «Мое время еще не настало». То есть он не живет тем, что вот сейчас движение пошло, вот сейчас там волна пошла, нужно ухватить эту волну и на волне популярности что-то осуществить и добиться. Иисус совсем по-другому живет, он полностью доверяет Отцу. Он не измеряет свой успех человеческими мерками. Он живет, ясно понимая, что его успех, он предначертан Отцом, и поэтому он видит самой большой ценностью – это покорность своему Отцу. Он не измерял свою жизнь тем, насколько примут его или нет. Он измерял жизнь послушанием своему Отцу. В этом и заключался смысл его жизни. Он действительно не зависел от людей, не зависел от их мнения, от их враждебности или от их доброты по отношению к нему. Он полностью зависел от Отца и поэтому оставался спокойным. Так, правильное отношение к миру или к конфликту, с которым нам приходится соприкасаться, сталкиваться в мире, возможно, только тогда, когда мы глубоко понимаем, что наша жизнь в руках Господних, независимо от того, кто побеждает на выборах, независимо от того, как небольшая группа людей, небольшой процент людей в американском обществе смогли навязать свою идеологию всему обществу, так что мы видим, как постепенно все общество меняется. Независимо от этого, мы живем, полагаясь на Бога, доверяясь Его водительству. Он знает начало и знает конец, и у Него есть ответы на все вопросы. Вот почему мы можем иметь это, эту полную уверенность и доверие. И третье, третий элемент реакции на мир, который нас окружает, это верное свидетельство об истине. Точно так же, как и Иисус свидетельствовал, Он оставил нас на земле, чтобы мы были светом, чтобы мы могли просветить окружающий нас мир, просветить Божьи истины, Его истины. Посмотрите еще раз 7 стих. «А меня ненавидят, потому что я свидетельствую о Нем, что дела Его за...» Слово «свидетельствую» означает говорить истину неповрежденно и точно. И Иисус не ставил перед собой цели доказывать свою правоту. Он не спорил, Он не переубеждал людей. Будучи независимым от людей, Он не искал их признания. Он не проповедовал, ожидая, но вот сейчас начнут кивать. О-о-о, уже лучше, уже хорошо, вот уже скоро они действительно будут наши. Если вам когда-то приходилось говорить публично, вы можете понять это. Это действительно очень большой опыт такой. Если ты говоришь, и люди смотрят на тебя враждебно, трудно говорить. Если они игнорируют тебя, еще труднее говорить. Когда люди, помните, я рассказывал, как я проповедовал в церкви афроамериканцев, когда они выкрикивают там среду, «Preach it, brother!» «Мама, мама, мама!» То есть их там касается так глубоко, и, конечно, вдохновение, и хочется проповедовать. Заметьте, Иисус не зависел от этого. Он абсолютно не зависел, он просто говорил истину. Почему он это делал? Потому что это истина. Потому что это единственное, что принесет жизнь. Истина содержит в себе жизнь. Ни трюки, ни человеческие уловки, ни какие-то наши способности, как мы можем заставить людей убедить. Он понимал, что истина самое важное, поэтому свидетельствовал. Это и давало ему способность быть бескомпромиссным и верным с одной стороны, и в то же самое время смиренным и любящим с другой стороны. Вот почему он мог этим людям свидетельствовать об истине, потому что дела их злы, и потом, вися на кресте, просить Бога, прости им. Они не знают, что делают. Вот это свидетельство. Вот это дух свидетельства об истине. Апостол Петр, говоря о том, прежде чем он сказал о том, что нам нужно быть готовыми дать отчет в своем уповании, он говорил, подробно объяснил отношение к оппонентам. Посмотрите, 3 глава 1 Петра, 9 стих. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему. Вот после этого сказано, будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета, дать отчет с кротостью и благоговением. Один из современных служителей, который очень глубоко пишет о современной культуре и отношении христиан к современной культуре, он в одном из своих интервью сказал очень интересные слова, я хотел их процитировать. Этого человека зовут Ди Карсон, один из пожилых и один из верных служителей нашего времени. Он говорит следующее. «В этих условиях, даже когда все общество теряет цивилизованность в любом диалоге, мы не должны опускаться на их уровень. Нам нельзя гневаться и кричать. Мы должны быть известными, как сокрушенные люди, живущие в тени креста, покоряющиеся господству Христа, стремящиеся думать справедливо и точно, верно и истинно, с надеждой и назиданием, прославляющей Иисуса Христа и созидающей церковь манере. Друзья мои, в этом и заключается наша главная задача. Иисус оставил церковь для того, чтобы мы могли явить миру Его истину, Его жизнь, Его характер. Давайте сейчас попросим Господа о том, чтобы Он научил нас и дал нам силы это делать. Преклоним колени и помолимся.